Мнение редакции «Русского радио 7» может не соответствовать мнению авторов программ, звучащих в эфире.
Русское радио.
Heartland – это терминалы перевода платежей за покупки или оказанные услуги в вашем магазине или сервисе. Heartland – это безопасность и эффективность. Это надежность и большая экономия на оплате транзакций. Позвоните, чтобы назначить встречу с Анной Риутов, Relationship менеджером Viz Heartland Payment System. 503-935-37-49. 935-37-49.
Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? То винговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Компания Powerline Electric принимает на работу электриков с лайсенсом штатов Орегон и Вашингтон. Высокая и своевременная заработная плата гарантирована. Если вы желаете работать на постоянной основе и с хорошими людьми, мы приглашаем вас в компанию Powerline Electric. Звоните по телефону 971-645-3807. 971-645-3807. 971-645-3807.
Внимание, внимание! Для вас, уважаемые радиослушатели, открылся новый сезон прямых эфиров с Евгением Сарапуловым. С понедельника по четверг, с 5 до 7 вечера, Евгений поднимает настроение, вдохновляет и оказывает практическую помощь. Настраивайтесь и не расстраивайтесь!
Если вы страдаете от излишнего веса и устали бороться со своей полнотой, обращайтесь к нам. Мы можем реально помочь. 503-888-8868. Наш метод очень эффективен, быстр и безопасен для вашего здоровья. 888-88-68.
Только новый Rainbow может подарить вам свежий воздух в вашем доме. Rainbow – это не только качественная уборка, но еще и чистый воздух в обмен на ваши усилия. 503-888-9153.
Первых 5 позвонивших сегодня ожидает бесплатный подарок. 503-888-9153. 888-9153.
Зашел Моисей на гору, и там явился ему Бог. Иисус с учениками пережили преображение на горе. Ежегодная конференция Arise – это твой шанс взойти на гору Божью и пережить свою встречу с Богом. Спикеры конференции – Джордж Давидюк, Василий Батян, Павел Акара, Василий Ярош, а также специальный гость прославления церкви Сирион Хилл. Мы ждем вас 22 апреля в 7 часов вечера, 23 апреля в 6 часов вечера и 24 апреля в час дня. Церковь «Новое начало». Мы находимся на пересечении Пауэлл и I-205. Переживи его присутствие вместе с нами.
Музыкальная школа «Новая песня» всегда открыта для желающих заниматься музыкой и пением. Коллектив преподавателей уже более 20 лет результативно и с любовью к своим ученикам проводит уроки музыки. Благодарим родителей за доверие работать с вашими детьми все это время. Спасибо, что вы были и остаетесь с нами. Запись производится круглый год. Наш телефон 503-408-8459.
Чтобы научиться играть и петь, нужно быть в новой песне.
Каждый день с 8 до 10 утра слушайте информационно-музыкальную программу «На камне, на камне, на камне, на камне» с Ириной Брикса.
Для всех любителей и ценителей кошерной пищи, так и да, в нашем городе наконец-то открылся первый кошерный магазин. Можно с утра попить вкусный кофе с таким же кошерным пирожком или булочкой. Конечно же, купить кошерное мясо, колбасы, молочные продукты и многое другое. Каждый день скидки на различные товары, подарки за покупку на $50 и выше. Очень удобное расположение магазина между Глиссон и Халзей. 13-й экзит с 84-го фривея. Нас легко найти по вывеске Кошер Фудс.
Вы еще не знаете, что уже нас любите. Радио 7.
Внимание! Мнение редакции русского Радио 7 может не соответствовать мнению авторов программ, звучащих в эфире.
Это еврейский глобус
на русском Радио 7.
Еврейский глобус.
Еврейский глобус
на русском Радио 7.
На русском Радио 7.
Yeah. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, на волне Русского радио 7. Меня зовут Тимофей Шарамчевский, и в ближайших два часа я буду с вами. В Торе сказано «Ваиэрев, ваивокер, йом эхад». Это про сегодняшний день сказано. Итак, друзья, вокертов, доброе вам утро. В Торе сказано, что, я должен же перевести, «И был вечер, и было утро, день один». Сегодняшний день мы его называем Йом Эхад, день первый. Еще раз, друзья, поздравляю вас всех с праздником, с еврейской Пасхой, конечно же, с еврейской Пасхой, с праздником выхода из Египта, или как Творец называет этот праздник, Йом Хамацот, точнее, Хаг Хамацот, праздник Мацы. Говорят же мудрецы, что в Торе написано именно так, действительно, Хаг Хамацот, праздник опресноков, а мы называем его Песах. Почему? Почему мы говорим Песах, а почему в Торе говорится Йом Хамацот, точнее, Хаг Хамацот, праздник опресноков? Почему? Потому что, когда Творец говорит нам про этот праздник, Он говорит, я помню, что вы ели хлеб бедности, с любовью, говорит, я помню, что вы ели хлеб бедности, вы ели эти опресноки. Точнее говоря, мы эти опресноки едим в честь того времени, когда мы ели хлеб бедности. Творец это помнит, всегда помнит. А мы его называем Песах, потому что Творец пропустил наши дома, когда уничтожал первенцев Египта. Мы говорим, а мы помним, что ты наших первенцев пощадил. Почему я сейчас вот говорю об этом, что вот ты наших первенцев пощадил? Почему пощадил? Именно пощадил. А почему они что, заслужили то, чтобы их ангел-каратель не убил? Нет, они не заслужили. Они были такие же, имели все те же самые грехи, как и египтяне. Потому что народ Израиля разложился полностью, когда он пришел в Египет. Ну, может быть, не полностью разложился, но наши мудрецы говорят, что в Египте народ Израиля опустился на 49 ступеней нравственного безобразия. Народ Израиля опустился на 49 ступеней нравственного безобразия. Друзья, а в каком состоянии мы сейчас? Может быть, легко критиковать израильтян, которые попали там в Египет, в безобразный Египет, нравственно низкий, и мы берем и критикуем. А мы-то сегодня живем в другой империи. И мы сегодня точно так же нуждаемся в чем? В нравственном очищении. Друзья, именно поэтому... Это очень важно, это действительно важно. В Торе сказано, отсчитай себе 49 дней, и на 50-й день будет, значит, праздник, это уже своими словами говорю, будет праздник Шавуот, правильно? То есть день Пятидесятницы. Отсчитай себе 49 дней. Вот эту заповедь надо соблюдать. Очень важно. Если Творец сказал отсчитай, значит отсчитывай 49 дней. А что такое 49 дней? 49 дней – это 7 недель. Помните из школы, да? 7 и 7 – сколько? 49. 49 дней. Это значит 7 недель. Поэтому вот вчера каждый из нас сказал, что сегодня первый день по приношению Омера. Или первый день Омера. Что это значит, вот это первый день Омера? Дело в том, что когда у нас был храм, то в первый день Песаха, то есть это как бы это был вчерашний день, приносился первый сноп ячменя. Слово Омер переводится как сноп. И поэтому мы говорим, то есть вы смотрите, значит, в первый день Песаха, это первый день Песаха, а вечером после захода солнца мы говорим сегодня первый день Омера. Мы начали считать именно с вчерашнего вечера. Конечно же, наши мудрецы... Кстати, друзья, телефон прямого эфира 503-238-9000. 503-238-9000. С вами в студии сейчас Тимофей Шарамчевский. В программе «Еврейский глобус». Итак, друзья, 49 дней мы отсчитываем. Теперь мудрецы говорят, что народ Израиля опустился на 49 ступеней нравственного разложения, когда находился в Египте. То есть у нас получается 49 дней, это 49 ступеней. То есть нам надо очиститься от нравственного разложения, которое мы получали в течение года, живя в империи. На данный момент мы живем в империи американской. В американском мире мы живем. И этот мир ничем не лучше, чем египетский. Тут свои маразмы, свои безобразия, свои, скажем так, искушения, которые очень часто мы промахиваемся и совершаем. Почему говорю промахиваемся? Ну, можно использовать слово грех. Потому что слово грех, в общем-то, оно имеет собственное значение в русском языке. И у него свои представления в русской ментальности об слове грех. Но слово хата, ивритское слово, которое переводится у нас как грех, оно обозначает промахнуться. То есть мы промахнулись. Мы увидали рекламу раз, мы увидали рекламу два, мы увидали рекламу три. А потом сами себе сказали, да ничего страшного, да ничего важного, все будет нормально. Такие эдакие оптимисты, все будет нормально. И совершили эту промашку. Ну, много же у нас есть таких промашек в жизни. И опускались мы точно так же в течение этого года на 49 ступеней нравственного разложения. И поэтому у нас есть Песах, и потом есть праздник Шавуот. Я уже говорил, что на Песах приносится омер ячменя, то есть сноп ячменя, а ячмень – это пища скота. Со скотом контракт не заключают. То, что было в день Пятидесятницы, Творец совершил контракт с народом Израиля, это уже был народ, это не скот. То есть нравственное очищение в течение этих 49 дней действительно проходило ускоренным темпом. И мы тоже должны работать. Теперь, друзья, согласно традиции, каждая из этих... Кстати, друзья, вот еще хотел сказать. Когда я в пятницу с Владимиром Юдиным участвовал в его передаче, мы немножко поговорили про Песах, и я говорил про то, что определенные дни обладают определенной энергетикой. А я понимаю, друзей христиан, братьев христиан, они, наверное, испугались, что тут такое на радио 7 у нас появилось, что это такое, это что, фэншуй тут проповедуют или что тут такое? Нет, друзья, это не фэншуй, я ни в коем случае не это имел в виду, просто я понимаю, что вас могло это смутить, поэтому и вношу корректировки. А я имею в виду то, что христиане говорят определенной святостью. Этот день обладает определенной святостью, то есть энергией или духовностью еще, вот так можно сказать. Кстати, тот, кто соблюдает Пасху каждый день, у меня вот вопрос такой к вам есть. А как вам ваш сын говорит, что это? То есть в Торе написано, что когда твой сын спросит тебя, видите, то есть... Происходит определенная акция, и сын не может не спросить, ну почему мы в обычные дни едим мягкий, приятный хлеб, а в дни Песаха мы едим мацу, мука и вода, и никаких ингредиентов, кроме муки и воды, и причем она еще и не взошла. И ваш сын вас спрашивает, а почему мы в этот день едим марор? То есть горькие отравы. Вы можете ему ответить, почему? Это же прямая заповедь Творца, когда сын твой спросит. И мы это делаем. Так что заповеди соблюдать все-таки надо буквально. И духовно, и буквально тоже. А каждый день Песах не может быть. У других дней есть другая святость. У других дней есть другие задачи. И мы все цело и все направлены всей своей энергией в другие дни изучаем другие законы и выполняем другие заповеди. У шаббата есть свои законы. Мы должны соблюдать в шаббат дни заповеди, которые соответствуют шаббат. А как сказано, 6 дней работай. То есть, если каждый день шаббат кто-то говорит, то как вы соблюдаете эту заповедь? 6 дней работай. Ну вот я так маленькую корректировку внес. Итак, по поводу этих дней омера. Вчера мы сказали, сегодня первый день по приношению омера. Но мы же не просто как попка-дурак дылдычим. Нет, мы вдумываемся, что это за день, какая у него святость, какая у него нагрузка, что мы должны понять. Но если народ Израиля опустился на 49 ступеней нравственного разложения, соответственно, я также попал в эту ситуацию, 49 ступеней нравственного разложения. Ну так хорошо, ты понял? Понял, хорошо. Что за ступени? Вообще непонятно, что за ступени, где они? Ну вот, можно, допустим, там к собору Святого Петра, по-моему, это я фильм однажды смотрел про реформатора Лютера в Германии. Вот он до того, как заняться реформацией и начать воевать против католической церкви, он в этом фильме поднимался, я не помню, по-моему, к собору Святого Петра, там по ступеньках, такая высокая лестница, длинная такая лестница, проспектная такая красивая лестница, и вот он на коленях, значит, поднимался к этому собору. Но опять же, он же тоже поднимался не просто так, а не тоже не как попка-дурак. Он читал определенные молитвы для того, чтобы очиститься. Даже в этом случае, даже у христиан католического исповедания, тоже не просто отдолбить себе коленки. Да, я понимаю, что инквизиция того времени жестокая была. Но даже в этом случае он же читал молитвы. То есть, о чем я вам пытаюсь сказать, о том, что что-то мы, что, если мы делаем это осознанно. Вот, например, сегодня, первый день. И этот день называется Хесед, милосердие. В переводе с иврита, а хесед переводится как милосердие. И 7 недель они каждая из них имеет свое имя. Ну, если у нас месяца имеют свое имя, ну, в честь языческих богов, Януса, там, других там, или, допустим, в честь императора Августа, мы нормально к этому относимся, правда, друзья? То есть, месяца имеют имена, это прекрасно, мы этим пользуемся, мы живем с этим. Почему же еврейская традиция не может себе позволить дать имена неделям, которые отделяют Песах от Шавуота? Ну да. Имеют право? Имеют. Итак, имя этой недели, сегодня у нас 16-я Ниссана, начиная с 16-го Ниссана, имя недели Хесед. Это милосердие. Всю эту неделю мы будем изучать законы милосердия. Мы будем делать какие-то действия милосердия. Всю неделю милосердие, доброжелательность и щедрость. Неделя называется Хесед. Мы будем учиться доброжелательности, мы будем учиться щедрости всю эту неделю. Следующая неделя будет называться Гвура. Справедливость, дисциплина и сдержанность. Часто мы думаем, что мы справедливы. И думаем, что мы поступаем по справедливости. Но задумываемся ли мы о том, справедливы-то мы к кому? Чаще всего оказывается так, что мы справедливы к себе, а не к человеку, не к своему ближнему, не к своему соседу. Правда, друзья? Надо учиться и заставлять себя. Надо концентрироваться на чем-то определенном. И вот всю вторую неделю мы будем, это уже Песах закончится, хотя придется на последний день Песаха, начало следующей недели, Гвура, следующей недели, это справедливость. дисциплина. Мы очень часто бываем недисциплинированными. Недисциплинированность в быту приводит к недисциплинированности в духовной жизни. Сдержанность. Всю вторую неделю мы будем контролировать свои эмоции и будем учиться справедливости, дисциплине и сдержанности. Третья неделя – Тиферет, красота, гармония и сострадание. Мы этому будем учиться. Мы будем учиться когнитивному мышлению, потому что красоту невозможно понять без когнитивного мышления. Мы будем учиться красоте. Мы будем думать о том, что такое красота. Мы будем стремиться к гармонии в наших отношениях. И будем учиться состраданию. Вот эти три недели, Хесед, Гвура и Теферет, они соответствуют нашим праотцам. Первая неделя Хесед соответствует нашему праотцу Аврааму. Вторая Гвура, справедливость, дисциплина и сдержанность соответствуют Ицхаку. Теферет, красота и гармония соответствуют Якову. Четвертая неделя будет называться Нецах. Мы будем учиться терпению, стойкости и устремленности, активности. И это тоже мораль, то есть и нравственность. Если человек не имеет терпения, он проигравший. Он не может быть победителем. Победитель всегда тот, у кого выше терпения. Не сдавайся за 5 минут до чуда. Терпение. И надо работать над этим проектом, надо стараться, надо работать. Терпение – это очень важно. Стойкость. Стойкость – это свойство победителя, наверное, самое главное свойство победителя. И устремленность. Пятая неделя мы будем изучать ход. Ход переводится на иврит, с иврита как покорность. Ход переводится как покорность. Мы не можем быть покорны в нашем быту всем подряд. Но в эту неделю, в пятую неделю, мы будем непосредственно изучать, кому мы должны быть покорными, как мы должны быть покорными, последствия в результате результата нашей покорности. Шестая неделя – Есод. Это сопричастность и основательность. Знаете, друзья, когда человек говорит, да я с тобой дело не хочу иметь. Раз сказал, два сказал, в душе хотя бы, три сказал. Вначале мысль, а потом действие. Мысль всегда рождает действие. И человек, когда на эмоциях несколько раз неправильно подумал, он обязательно потом это и осуществит. Это однозначно. И он потеряет сопричастность с тем человеком, с кем у него были дела. Сопричастность очень важна. Мы обязаны работать над сопричастностью в своей жизни. Потому что самое главное свойство сопричастность проявляется в наших делах с Творцом. Если мы легко разрубаем сопричастность в своей жизни по отношению к людям, к друзьям, к партнерам по бизнесу, к соседям, то как же мы будем сопричастны в делах с самим Творцом? Мы же не говорим, что твой бизнес – мой бизнес. Помните, как бабушка Давида сказала, «Твой народ – мой народ. Там, где ты умрешь, там я умру. Твой Бог – мой Бог». Вот это называется сопричастность. Сопричастность невозможна без основательности. Человек должен быть основательный. Бог говорит, проверьте меня, испытайте меня, говорит Творец. Вот когда мы испытаем Творца, испытываем Творца, у нас появляется основание. То есть сопричастность без основания не может быть. И всю шестую неделю перед праздником Шавуот, Пятидесятница, мы будем изучать моральное свойство сопричастность, основательность. На иврите это есод. И на седьмой неделе, уже непосредственно перед тем, как нам праздновать праздник Шавуот, праздник получения Торы, у нас, правда, есть еще один праздник получения Торы, но да, Шавуот у нас считается праздником получения Торы. Седьмая неделя – это Мальхут. Мы будем изучать благородство, независимость и самообладание. Благородство. Правда, друзья, интересно, допустим, на пятой неделе мы будем изучать покорность, а на седьмой неделе мы будем изучать благородство, независимость и самообладание. То есть, на шестой неделе мы будем изучать сопричастность, а на седьмой неделе мы будем изучать независимость. То есть, партнеры, вот скажем, в бизнесе или в семье, они должны самоидентифицировать себя естественным образом. То есть, не жить как амеба. Ну, раз мы семья, раз мы партнеры, то вот я на тебя полностью полагаюсь, и все, что ты скажешь, то я буду делать, потому что вот у нас же сопричастность. Нет, это не сопричастность. Это падение, это поражение, это не сопричастность, это одиночество, потому что каждому человеку нужен надежный партнер, на которого он сможет полагаться, который умеет самостоятельно думать, самостоятельно планировать. И все, что он сделает при самостоятельном думании, планировании и действии, это будет все равно соответствовать закону сопричастности. То есть, независимости надо учиться. Независимость, она не может быть такая гордая независимость, а вот я независим. Нет. Независимость должна быть другого типа. Независимость должна быть в свободе мышления. Человек должен быть свободен, но в то же самое время ответственен за свои дела перед своим партнером. Будь то муж, жена, будь то бизнес, будь то братья. То есть независимость, но в то же самое время и сопричастность. Вот они, семь ступеней, которые по неделям идут. Теперь, внутри дня, то, внутри недели дни, они точно так же, их точно так же семь, поэтому тех же самых семь сферот, это называется сферот, те же самые семь сферот будут разбираться. Вот, например, сегодня у нас, что у нас сегодня? Неделя первая, день первый, это же хесед в хеседе. Итак, вот, друзья, тут я приготовил, что говорит Рав Элияху Эсос по поводу этого дня. Неделя первая, день первый. А хесед в хеседе, милосердие, доброжелательность и щедрость. Любовь – это один из самых сильных и необходимых компонентов нашей жизни. Это источник человеческих взаимоотношений. Любовь позволяет нам достигать огромных высот, дает возможность испытывать себя и других. Это инструмент, благодаря которому мы пытаемся изучать величайшую действительность – самого Всевышнего. Любовь – это трансцендентность. Неделя первая, день первый. Вчера мы сказали, сегодня исполняется один день после принесения омера, произносят евреи, отсчитывая омер. И так во все последующие дни сферат омера. Хесед в хеседе. Милосердие в любви. День называется хесед, неделя называется хесед. Поэтому мы и говорим хесед в хеседе. Милосердие в любви. В этот день проверяется аспект любви в любви, умение выразить любовь и уровень наполненности ею. Так или иначе, каждый человек способен любить. Но вот вопрос, как мы выражаем это чувство? Спросите себя, способен ли я любить другого человека? Умею ли я давать? Быть может, я скуп и эгоистичен? Насколько мне трудно представить кого-нибудь в моей жизни? Есть ли в моей жизни место для кого-нибудь еще? Легко ли мне допустить кого-то в мою жизнь? Внушает ли мне опасения собственная ранимость? Если я открываю свою душу другому, не испытываю ли я страх, что мне причинят вред? Как я выражаю свою любовь? Способен ли я выразить истинные чувства? Сдерживаю ли я свои чувства, потому что боюсь неадекватной реакции окружающих? Часто ли окружающие не понимают моих намерений? Кого я люблю? Люблю ли я тех, кто хорошо относится ко мне и к кому хорошо отношусь сам? Могу ли я полюбить незнакомого человека? Способен ли я протянуть ему руку помощи? Выражаю ли я свою любовь только тогда, когда мне это удобно? Почему я недостаточно хорошо владею искусством любить ближнего, и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Есть ли в моей любви 6 аспектов хесида, без которых любовь ущербна или вообще нереальна? Упражнение на день. Постарайтесь найти новые пути выражения любви к ближнему. Вот что советует нам Рав Элияху Эссес. Он говорит, постарайтесь найти новые пути выражения любви к ближнему. Да, все мы знаем, люби ближнего твоего, как самого себя. Но что мы делаем для этого? Задаем вопрос «How are you?» или «How are you?» И этого достаточно? И это уже любовь? Или, может быть, когда у нашего ближнего доллар из кармана торчит, и мы его не вытащили, о, это уже наша любовь? Мы не украли, если у нас была возможность, и это уже любовь? Так? Что значит любовь? Умеем ли мы любить? Что мы делаем для того, чтобы научиться любить? Да, вот говорят, что когда Ной вышел, или точнее, да-да, когда Ной жертву принес Творцу Благословенному, то Творец сказал, что он больше не будет уничтожать мир водою, потому что сердце человека зло от дней юности его. О! То есть, мое сердце зло от дней юности моей, и я ничего не делаю для того, чтобы научиться искусству любить, и я люблю ближнего. Я так говорю, как умею, так люблю. А может быть, что такое любовь? Это эмоции. А может быть, любовь — это залезть и на шею к ближнему своему и сказать, ну я ж тебя люблю, корми меня. Я ж тебя люблю, поэтому открой мне свой дом, чтоб я у тебя жил. То есть, что такое любовь? Что вы делаете для ближнего своего, чтобы вырастить эту любовь, чтобы научиться этому искусству? Что такое любовь? Этот день, вот сегодняшний день, второй день Песоха, мы изучаем именно хесед в хеседе, то есть масло масляное, милосердие, доброжелательность и щедрость, любовь в любви. Друзья, что же такое, вот я сказал это слово, сфера Таомера, мы же эти 49 дней называем сфера Таомер. Что ж такое Омер? Вот я ищу. Значит, что говорит об этом Рав Элияху Эссес? Слово сфера на иврите имеет несколько значений. Известный каббалист Рав Моше Кардаверо, это тот самый, кстати, друзья, который написал песню «Шалом Алейхем», которую все евреи мира поют при наступлении Шаббат. Он умер в 1570 году. Итак, известный каббалист Рамак Рав Моше Кардавера в своем монументальном труде «Пардес» писал, что слово «сфера» — синоним слова «миспар» — номер, или «сипур» — рассказ. Еще одно значение корня сфера — сапир, то, что мы говорим сапфир, камень, светящийся полупрозрачный кристалл. Счет Омера связан с различными аспектами эмоциональной жизни. Вместе дни сферы рассказывают нам историю нашей души. Образ человека характеризует семь эмоций, качеств. На иврите их принято называть сферот. Образ человека характеризуют семь эмоций, качеств. На иврите их принято называть сферот. Каждая из них, сочетаясь со всеми десятью, дает семь вариантов, что в общей сложности составляет число 49. Каждый день нашей жизни по-своему уникален. Каждый привносит в человеческое бытие уникальную энергию. Каждая из 49 дней сферы связан с одной из 49 человеческих эмоций. Каждый содержит специфическую энергию для их проверки и очищения. После очищения и совершенствования в течение 49 дней мы готовы к дарованию Торы. Может быть, к принятию? Вот Раф Ильяху говорит, что мы готовы к дарованию Торы. Вы когда-нибудь задумывались об этом, друзья? Творец дал нам Тору, а принимаем мы ее всю жизнь, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть это не день принятия Торы, Шавуот, а день дарования Торы. Творец благословенный в этот день нам даровал Тору. Раньше мы не знали, почему мы гибнем в наших эмоциях, в наших чувствах. А когда Творец дал нам Тору, у нас появилась возможность регулировать себя, настраивать себя, создать общество. Мы благодаря Торе создали цивилизацию. И христианская цивилизация создана благодаря Торе, и иудейская цивилизация создана благодаря Торе. И все атеисты, они так или иначе живут по нашим правилам, которые мы создаем в обществе. Атеистов немного, поэтому они автоматически настраиваются на нас. Если бы не было Торы, мы, может быть, жертвы Молоху совершали бы, сжигали бы своих детей живьем в угоду Молоху, или совершали бы другие не менее мерзительные действия и радовались бы. Находили бы в себе силы радоваться, убивая друг друга, радовались бы, как те 300 спартанцев. А Творец Благословенный даровал нам Тору. Нам надо принять ее. А как нам принять Тору? Тору принять без моральной чистоты невозможно, потому что она антоним, скажем так, моральной нечистоте. Человек морально нечистый заглядывает в Тору и видит там безумие, полностью безумие. Он видит там, что люди друг друга убивали, что люди друг другу завидовали и так далее, и так далее, и так далее. Не догадывается, что в Торе потому и написано, как бывает в исключениях. То есть это скорее исключение, и нельзя с нечистым сердцем подходить к Торе, поэтому мы непосредственно работаем над собой, надо выполнять действия. Сегодня, друзья, Раф Ильяху Эсос советует нам постараться найти новые пути выражения любви к ближнему. Постараться найти новые пути выражения любви к ближнему. И целый день мы будем стараться и работать над этим. Какой-то новый путь, которого я вчера и третьего дня не использовал. Надо научиться любить. Вот смотрите, Раф Ильяху говорит, спросите себя, способен ли я любить другого человека? О, мы-то думали, что мы на автомате способны, мы-то думали, что мы рождены способными. А в Торе читаем, сердце человека, это сам Творец сказал, сердце человека испорчено от дней юности его. Ага, а я почему-то вдруг думаю, что я автоматически умею любить. А может быть, я не умею любить? Поэтому Раф Ильяху и говорит, спросите себя, способен ли я любить другого человека? умею ли я давать? Быть может, я скуп и эгоистичен. Сегодня, друзья, сегодня, значит, надо кому-то что-то дать. Бескорыстно, безвозмездно, потому что умение давать безвозмездно — это свойство любви. Хесед. Помните, Авраам побежал для того, чтобы вымыть ноги путникам. Ну, у нас-то, конечно, написано ангелом, и, конечно, вот сразу же Авраам, потому что еще и пророком был, он сразу же видел, что ангел, да, и ангелам-то ноги помыть не стыдно, да, то есть утрудиться, постараться. Знаете, друзья, что говорит традиция про эту ситуацию у Авраама? Она говорит, что Авраам в этот день был на третий день после обрезания. Это самый тяжелый день, когда все тело болит и мучается. И у Авраама также болело все тело. Но вот он увидал путников, говорит традиция. И он встал и побежал. Традиция говорит, что он увидал путников. Не ангелов. Это было его собственное испытание. Творец его проверял на хесед. Поэтому хесед, свойство, принадлежит... Самое ярко выразилось у Авраама. Он побежал, и он сказал, я заколю, я накормлю, все вам будет. Вот это умение давать. Умеем ли мы давать? Рав Ильяху Эсос говорит, спросите себя, умею ли я давать? Может быть, я скуп или эгоистичен? Поэтому в этот день каждый из нас должен найти какой-то метод, новый метод дать. Может быть, дать на улице нищему, вот то, что и мы говорили в пятницу, просто взять доллары дать, то есть сделать что-то абсолютно бескорыстное, если вы этого не делали всегда. А если это у вас уже на автомате, надо искать какой-то новый метод, что-то кому-то дать и зафиксировать себя, что я учусь методу любви, искусству любви. Это вам поможет. Творец благоволит дающему доброохотно. Вы помните? Почему? Да потому что он сам имеет это свойство давать бескорыстно, безвозмездно. Для чего Творец мир создал? Спрашивают мудрецы. И отвечают. Для того, чтобы можно было кому-то дать. Творец не может сам себе сделать добро, иначе тогда он будет эгоистичен. Поэтому он создал мир. Он сделал, во-первых, битуля, огромнейшую битуля, в которой заключил нашу Вселенную. Здесь Творца нету. Если бы Он явно был здесь, мы были бы абсолютно святы. Мы были бы идеальны. И нам бы тоже не нужно было бы давать. Но мы нуждаемся. Мы к Творцу обращаемся и говорим, надо, надо, дай. Please, please, дай. Он говорит, хорошо, конечно, радостно, дает. Мы говорим, прости, я сделал хата, ошибся, грех сделал, прости. Он говорит, да, конечно, прощаю, давай покушаем. Жертва за грех приносилась для чего? Для того, чтобы это бедное животное ушло в иные миры, скажем так, со всеми моими грехами, что ли? Да нет, это покушать. А просто собирались в храме люди и кушали. Почему? Потому что они фиксировали прощение Творца. Я был виноват, я сделал грех, я привел туда своего быка. А от быка выгоды много, это бизнес. Но я веду туда своего быка. Почему? Для того, чтобы не попировать по поводу того, что Творец простил меня. Мы к нему обращаемся, мы говорим, прости. Он говорит, садись за стол, прощаю, будем радоваться и ликовать. Кстати, да, как вот у христиан, младший сын, который был потерян и нашелся. Фактически говоря, его надо было бы розгой и плеткой за то, что он потратил бабло, деньги потратил, здоровье потратил. Его надо было наказать. Но не так же говорится в христианской притче. Говорится, ах ты! Ты совершил покаяние. Давай за стол, будем есть, пить и гулять, и радоваться будем. Вот как Творец к нам относится. Не надо у него вымаливать. Он Он просто надо покаяться. Что такое покаяться? Это исправить. Исправить свои пути. А вот это плакать там, ах, я грешник, это не дает результата. Потому что таким образом, если мы не верим в то, что Творец нас простил, и по новой просим у Него прощения, мы оскорбляем Его. Бог создал этот мир для того, чтобы дать кому-то что-то. Вы знаете, подобность соединяется с подобным, правда? Вот говорится же так, подобность соединяется с подобным. Вот. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Помните, да? Почему это Он гордым противится, а смиренным дает благодать? Да потому что Он сам смирен. Он не требует от нас того, чего у Него у самого нету. Знаете, вот говорят, вот встать перед Богом на колени. Вот в еврейской ментальности этого нету. Можно встать перед Богом на колени. Но надо знать, что Он рядом с тобой встанет на колени. Он сам рядом с тобой станет на колени. Если ты смирен, то Он сделает то же самое, что и ты делаешь. Смотрите, Он станет рядом с тобой на колени, и вы будете плакать, вы будете радоваться, вы будете обниматься от ощущения того, что Он с тобой вместе. Встать на колени – это не для того, чтобы униженным быть. Творец говорит, я не хочу, чтобы вы были унижены. Я хочу, чтобы вы были цельны. Зачем унижение? Бог унижает кого? Гордых, надменных, спесивых. Просто-напросто надо работать над собой, чтобы не быть гордым, надменным, спесивым. И вот мы как раз все эти 49 дней, начиная от вчерашнего вечера, мы и будем этому обучаться. Мы будем изучать моральные принципы жизни. Как жить? Вот Раф Элияху Эсес говорит. Спросите себя, есть ли в моей жизни место для кого-нибудь еще? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я с людьми общаюсь только лишь по необходимости. На работе, в магазине. Дома пришел, раньше газетку доставали хорошие отцы, и весь вечер с этой газеткой сидели. А сейчас они сидят с компьютерами. Есть ли место для кого-либо еще в моей жизни? Предлагает спросить себя Раф Элияху Эсес. Хороший вопрос. Вы вмещаете нужду другого в свою жизнь? Вы помните о том, что другому человеку надо помочь, и надо это записать, и надо не просто помочь вот так вот, у меня есть там доллар, я его вытащил и сунул человеку. Нет, а заботиться именно о человеке. То есть, человеку вот в этом аспекте плохо. А могу ли я сделать, исправить этот аспект для того, чтобы человеку было хорошо? Вот это называется заботиться. Есть ли в моей жизни место для другого человека, для кого-то еще? Раф Элияху Эсес предлагает, спросите себя, легко ли мне допустить кого-то в мою жизнь, в мою личную жизнь? Или только мы можем поговорить где-то вот так вот и все, и дальше жить в одиночестве? Раф Элияху Эсес предлагает спросить себя, внушает ли мне опасения собственная ранимость? Внушает ли мне опасения собственная ранимость? Для того, если мы другого человека в свою жизнь пускаем, он может в нашей личной жизни зайти туда, как слон в посудную лавку, и мы оказываемся ранимы. После этого мы закрываем нашу посудную лавку и туда уже никого не пускаем. Мы перестаем доверять Творцу. Мы перестаем доверять обществу. Мы перестали уметь любить. Вот недаром говорится, что от дней юности его сердце человеческое крайне испорчено. Именно от дней юности его. Помните Ниневию, почему Творец не разрушил? Потому что у него там было 200 тысяч, не умеющих отличать правую руку от левой. Детей, то есть. Так вот, что сердце человеческое зло от детства его, такого в Торе нету. Точнее, я не помню, может быть, вы помните. Поэтому я говорю, мы разучились любить. Наша ранимость, вот этот слон в посудной лавке в нашем сердце растоптал все, и после этого мы не умеем любить уже совсем, блокируем ближнего человека. Мы блокируемся, точнее говоря, вообще от всякого ближнего. Мы хотим быть независимыми вообще от кого-либо и жить во своем внутреннем мире и никого туда не пускать. Почему? Потому что мы не умеем любить. Надо теперь научиться. Дети умеют любить. Они умеют доверяться. Они умеют доверять. Они умеют играть. Друзья, как часто мы играем. А игра очень нужна для когнитивных способностей. А игра развивает когнитивные способности. Но играть надо не с компьютером. Почему? Потому что там нету личности. Когнитивные способности подразумевают участие личности. Это личностные отношения развиваются при развитии когнитивных способностей. Я, наверное, в следующем части, друзья, скажу, что такое когнитивные способности. То есть, я махаю тут флагом когнитивные способности, надо открыть будет Википедию, и хотя бы хотя бы ознакомиться с тем, что это такое. Как-то я понимаю, слушаю лекции очень часто, как-то для меня естественно, многие могут и не понимать этого слова. В общем, это очень важное свойство души. Надо уметь играть. Играть с партнером, с живым человеком. Дети умеют играть, а мы уже нет. А если, допустим, вы играете с живым человеком, который находится на той стороне компьютера, скажем так, или на той стороне интернета, ну, мы же его в любой момент можем выключить. Лично мы его не знаем. Лично его мы не чувствуем. Поэтому это не развивает наши когнитивные способности. Юмор очень нужен для развития когнитивных способностей. И игра. Мы не умеем играть, как умеют это дети. Дети умеют играть. Они допускают друг друга в свою жизнь. Они вот поссорятся, расплачутся, и опять через 5 минут смотришь, даже через минуту, опять уже играют. Правда, друзья? Мы разучились этому. Одни юности своей. Поэтому этому надо учиться. Учиться. Это надо выполнить сознательную акцию. Автоматически, само собой, это в жизни не придет. Рав Илья Гуэсос предлагает спросить себя, если я открываю свою душу другому, не испытываю ли я страх, что мне причинят вред? А почему? Вот смотрите, друзья, когда еврей садится за стол, он, если нету на столе хлеба, он произносит общую браху. Он говорит: «Благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, по слову которого существует все». Что тут происходит? Человек хотел есть, поэтому сел и вынужден был произнести браху. А может быть, по-другому? А может быть, человек хотел благословить имя благословенного? Несравнен он. Но поскольку браху нельзя произнести впустую, он вынужден сесть за стол и покушать. То есть, что мы делаем? Мы совершаем акт жертвоприношения в тот момент, когда мы кушаем. Говорят мудрецы, если двое сидели за столом